Добрый вечер. Ну, мы, видите, мы видим собственными глазами, как работают наши молитвы. Мы только что начали молиться о дожде, пошел дождь с громами и с молниями. Не забыть сказать браху на гром, не забыть сказать браху на молнию. Точно, точно, вот мы только начали молиться о дожде. Не пошли дожди. Знаете, когда видишь собственными глазами, как это работает, как это, в общем, убеждает, укрепляет нашу эмуну. Мы когда-то обсуждали это. Эмуна – это не просто вера. Эмуна – это я что-то знаю и абсолютно уверен в своем знании. Это уверенность в знании. Так вот, мы помним с вами, да, ведь в истории эти попытки построить новый мир уже были не раз. И наш, мы новый мир построим, помните, до основания, а затем разрушим до основания. Вот разрушить как-то, в общем, получалось у многих. А насчет вот, а затем возникали проблемы. Сегодня мы видим эти попытки в разных областях. Ну, например, есть такая часть светских израильтян, которые называют себя хиланим. Хиланим – это буквально пустой, будничный, опустошенный. Пытается построить какую-то новую лжеидеологию, что-то вроде такого светского иудаизма. Мы когда-то слышали признание молодого человека, он сказал, что у них троевист, такая ишива, они учат Тору. У них хиланимная ишива. Что это значит? Но мы учим без всякого обязательства что-нибудь соблюдать. Такое интересное изучение. Почему-то есть умные, достойные люди, которые изобретают такие, в общем, нежизнеспособные големы, вроде светского иудаизма. Все равно, что изобретать иудаизм без Бога. Еврейство без евреев. Если воспитывать детей, не дай бог, на этой опустошенности и будничности, то, в общем, ничего хорошего не выйдет. Так вот, эта идея обновить мир, что-то построить, она, конечно, сама по себе идея не новая. Вы напомните очень хорошую простую истину, что есть некоторая инструкция по построению этого мира. Это наша Тора. Когда мы от нее отходим, мы, в общем, теряем возможность при самых лучших намерениях что-либо построить. У нас вчера был большой семинар, там один образованный молодой человек со мной как бы оппонировал мне, и он очень волновался. Не мешает ли мне теория естественного отбора, не мешает ли мне Дарвин. Мы как-то договорились, что, в общем, мне ничего не мешает, потому что слово «эволюция» – слово безобидное, но означает развитие. Развитие, конечно, было, только развитие не было случайно. Ну, попытка вот это вот, сейчас много таких нео-иудаизм, нео-дарвинизм, нео-ламаркизм, нео, даже знаменитый герой вот в этой матрице, он тоже носит назвать имя нео, избранный такой, значит, попытки построить какой-то такой мираж вместо реальности Торы. Интересно, что, да, нам на самом деле ничего не мешает. Вот им мешает, потому что если мы возьмем свидетельство основоположников этой эволюционной теории, вы помните, что сказал сам Дарвин. Если будет найден хотя бы один орган в теле животного или человека, преобразование которого не будет найдено объяснение, каким образом возник путем случайной эволюции, моя теория потерпит полный крах. Каких органов найдено сегодня? Этих органов тысячи найдено. В чем свидетельство, интересное свидетельство современного ученого, профессор Фрэнсис Крик, получил Нобелевскую премию за открытие ДНК. Он пишет: как честный человек, вооруженный современными знаниями, я должен свидетельствовать, что происхождение жизни на данный момент представляется почти чудом. Так много условий нужно, чтобы она возникла. Так вот, если мы на самом деле хотим построить мир на основах знания, а не веры, стоит как бы обратиться к людям, которые знают, а не просто верят. Что касается ученых, да, большая часть ученых – это агностики, это верно. Говорит ученый обычно, доказать, что есть Бог, я не могу, что его нет, тоже доказать не могу. Моей работе это не мешает. Пусть так будет, как есть. Но есть ученые, которые идут дальше и хотят найти ответы на вопросы. Много лет назад, когда я учился, преподавал в Эшатура, к нам приехал Джерри Шродер, это американский физик, ученый. О нем сегодня можно найти легко информацию в интернете. Он был консультантом американского правительства по ядерной энергетике. Взорвал 6 атомных бомб в пустыне Невада. Не стал взрывать 7-ю, а заинтересовался Торой и приехал в Иерусалим. Помню, я когда-то попросил сделать моим студентам лекцию о происхождении Вселенной. Он пришел, сказал, да я сделаю, хорошо. Я цитирую американского физика Джерри Шродера. Он сказал так, смотрите, он сказал, вы думаете, что самое потрясающее открытие физики 20 века это то, что вот теория Большого Взрыва? Я сказал, нет, мы это открыли в начале 20 века. Была какая-то точка, из нее Вселенная началась, она начала разлетаться. Самое ошеломляющее открытие физики 20 века, сказал американский физик, это не то, что Вселенная разлетается, а то, что мы видим с помощью, понимаем, как он сказал, с помощью наших сверхприборов, есть край разлета, дальше получается что-то такое, что мы не можем объяснить. Вселенная, он сказал, конечно, а не бесконечно. Ну, человек религиозный не должен это удивлять, потому что мы понимаем, что все материальное, конечно, оно конечно. Только духовное может быть бесконечно. И он сказал, вы знаете, меня интересовали вот эти вот счеты времени, сколько от точки вот начала Вселенной до конца ее, так сказать, мы называем это, он сказал, радиусом мироздания. Сказал, 15 миллиардов лет. Сказал, я взял 15 миллиардов лет, умножил на дни в году, поделил, у них есть такой коэффициент, когда-то открыли еще в 60-е годы, такое излучение в космосе, какая-то волна 3 кГц, которая остывала и выпрямлялась, и они измерили ее температуру, предположили какую-то температуру в начале Большого Взрыва, сравнили две температуры, вычислили какой-то коэффициент. Кажется, 10-17 степени, я могу ошибиться, но это можно проверить, очень быстро найти это все сегодня. Он сказал, я взял эти миллиарды лет, умножил на дни в году, поделил на этот коэффициент, как он там сказал тогда, у меня волосы встали дыбом на голове. Что я получил? 6 дней. А точнее 5,5 дней. Правильно. Был создан человек в конце 6-го дня творения. Он его попросил, скажи, ты можешь сделать студентам лекцию, скажу, не только о Вселенной, но и о происхождении жизни. Сказал, да, могу тебе сделать. Он пришел, это была середина 90-х годов, принес какой-то ведущий биологический американский журнал, сказал, что он прочитает такую вещь, только слушайте внимательно. Прочитал на английском, тут же все равно перевели на русский язык. О чем там говорилось? Дорогие господа, леди и джентльмены, говорится в этой статье, то, что уже когда-то было, этого никогда не было. Никогда не было никакой случайной эволюции. Все образовалось одновременно и одномоментно. Много-много тысяч лет тому назад произошел эволюционный взрыв. Все образовалось одномоментно, так он прочитал, так перевели. Он спросил студентов, давай сейчас обсудим, написал на доске, фузори, амебы, туфельки, там, помните, это все. Что возникло раньше, что позже? Такая дискуссия взялась, это раньше, это позже, это раньше, это позже. Сказал ученый, подождите, мы только что с вами прочитали. Не было раньше и позже. Был эволюционный взрыв. Когда студенты, да, ой, так странно, сюда ушло, отсюда вышло. Новые знания с трудом входят в наше сознание. Поэтому, еще раз, построить новый мир, новые теории, конечно, можно. Важно, какой у них фундамент, чтобы они не рухнули через 10, 15, 20 лет. В одной статье я видел такое изумительное объяснение, кто такой человек. Такая неодарвинистская такая неоэволюционистская статья. Там было написано, человек – это представитель узконосых обезьян. Так что вот мы с вами представители узконосых обезьян. Или мы созданы бы целым Элоким, одно, по образу Бога, одно из двух. Тут середины быть не может. Я когда сказал, один мой студент, сказал, вы знаете, он сказал, то, что говорит вот Тора о сотворении мира с самого начала, он сказал, с точки зрения современной науки, он сказал, это полная, абсолютная туфта. Ну, туфта можно не переводить, да? А посмотреть, что это такое. Потому что мы имеем дело сейчас с начальными главами Торы. Это Берешит, это Ноах. Так ли это на самом деле? Значит, первый день творения, вы помните, там какая-то странная вещь написана, что была тьма и свет, и что раньше свет, тьма, непонятно. Как может быть вообще, мы знаем, что тьма – это отсутствие света. Как это все может работать? Ученые сегодня открыли, оказывается, то есть не сегодня, уже много лет назад, что так они предполагают. Когда этот большой взрыв произошел, то была плазма такой сверхвысокой температуры, что удерживала внутри себя атомы существующего света. Когда начала остывать эта плазма, по миру разлился свет. Вот тебе туфта номер один. Вначале была тьма, а потом, оказывается, разлился свет. У меня есть знакомый физик, когда спросил, дай мне определение элементарной частицы. Ну, пожалуйста, как вот то, с чем вы работаете? Же, вы говорите, что мир стоит из элементарных частиц, все, моря, океаны, горы, облака, все это элементарные частицы. Он сказал, тебе дам. Он сказал, ты сейчас стоишь, я говорю, он говорит, сядь. Я сел. Он говорит, давай. Я говорю, почему? Он говорит, ну, то, что я тебе скажу, тебя удивит немножко. А что это такое? У тебя, говорит, ручки у кресла. Я говорю, есть. Он говорит, возьми за ручки кресла. Я говорю, почему? Он говорит, ну тебя удивит, то, что я тебе скажу. Элементарная частица. То еще состоят все в мире, как говорят ученые. Какое у нее определение? Он сказал мне так. Это плотность вероятности. Ну, камень, железо, дерево могу потрогать руками. Плотность вероятности никаким образом руками потрогать не могу. Оказывается, этот видимый мир состоит из невидимого материала. Второй день. Он отделил верхние воды от нижних. Ну, нижняя вода мы знаем. Мы перед собой нижнюю воду. Кока-кола, пепси-кола, кофе, чаек. Это нам понятно. Что это такие за верхние воды? А помните, в 1908 году упал Тунгусский метеорит. Такой силы был удар, что люди на расстоянии 60 километров упали. Он упал в Сибири. Я рассказал наука, что это... какой-то осколок какого-то метеорита, какой-то осколок какой-то кометы. А кометы, помните, нам всегда рисовали кометы в учебниках, помните, такой огненный хвост такой кометы. Хвост-то хвостом, а ядро кометы – это тонны льда, которые носятся в пространстве. Тонны льда. Что это? Не падает нам на голову. Кто всем этим процессом управляет? Третий день. Третий день, вы помните, появилась суша, моря были собраны в одно какое-то целое какое-то единство. Ну, мы же с вами знаем, что как бы вот суша, потрогайте под ногами сейчас свои, как все очень твердо, все прочно на самом деле. На самом деле прочно. Оказывается, что все наши моря, все наши континенты и материки, их толщина примерно 100 километров, не более того. Это литосфера. Они находятся в таком вязком слое, называется мантией. И они плывут, они дрейфуют. Значит, оказывается, что кажется нам прочным, может оказаться совсем непрочным. Совсем непрочным. То, что кажется нам непрочным, может оказаться самым прочным. На чем держится мир? Мы говорим на изучении Торы. На соблюдении заповедей. Это третий день. Четвертый день. Два светила великие он создал. Ну, уж совсем какая-то тут явная туфта, что тут непонятное написано, потому что он создал два светила, великие, а потом написано одно малое, второе большое. Как это может быть? Или большое, или малое, или два одинаковых. Говорят сегодня ученые, что Солнце в 400 раз больше Земли. Но Солнце в 400 раз дальше от Земли, чем Луна. То есть понятие видимые размеры и невидимые размеры. Видимые размеры Солнца и Луны, да, совпадают. А невидимые не совпадают. Вот тебе и два светила великие, одно большое, второе малое. Пятый день. Ну, как писал только что мы видели, ученый, когда открыл существование ДНК. ДНК и РНК – основа всех живых организмов. Как они возникли, ученые объяснить до сих пор не могут. Шестой день – создание человека. Когда я вижу звезды твои, луну и солнце, написано в псалмах, я думаю, что есть человек, что ты помнишь о нем. Если нас не обманули на первых шести днях творения, значит, и седьмой день, суббота, шаббат, это тоже правда. Нас ждут в этом месяце недельные главы. Нох, Лех-Леха, Вейра и Хаей-Сара. Что наша сегодняшняя проблема, почему возникают такие всевозможные любопытные теории, попытки построить новый мир на псевдоистине, потому что сокрыто лицо Бога. Мы живем в эпоху сокрытия Его лица. Мы привыкли думать так, что это вот такое сокрытие лица, что он как бы, мы так себя, неважно себя ведем, поэтому скрывает от нас свое лицо. Есть удивительное объяснение, которое дает один из известных комментаторов мудрецов Торы, Раф Авраам Хискуни, это 17 век. Он пишет так. Я сокрою от них свое лицо. Зе Зуи Дерах Хиба, он пишет. Это дорога любви, оказывается. Дорога любви к нам. Почему? Кеше Адам, человеку, которого он видит, его сын, что-то нарушил. Он согрешил. И он подлежит наказанию. Отец говорит, я отверну лицо своего, не хочу видеть, как его будут наказывать. Не перед моим лицом, чтобы это было, потому что я люблю его. Ну, снова все упирается в нас, как вы понимаете, да. Если мы совершаем неправильные поступки, мы суем свои пальцы в розетку. Конечно, дернет. Понятно, что дернет. Отец говорит нам, я не хочу даже видеть это. Я ничего сделать не могу, потому что вы нарушаете мои законы. Я не хочу это видеть. Это эпоха сокрытия лица. Эпоха сокрытия его лица. Итак, все начинается в этом месяце. Начнется у нас все с Ноха. Понятно, что глава Ноха напоминает о том, что есть семь заповедей, обязывающие любого человека в мире. В евреев их больше. В евреях 613. На самом деле сегодня меньше, потому что есть многие заповеди, они могут пока соблюдать, многие заповеди нет. Храма пока, народ в изгнании. Ну а для всего мира, да, и существует семь заповедей сыновей Ноха. Хорошо еще вспомнить, как мы с вами сказали, да, хорошо знать, о чем мы говорим. Хорошо вспомнить, где и как сформулированы эти законы в нашей Торе. Это строка из Торы. Это глава Берешит. Это вторая глава, 16-й пасук. «И заповедал Господь Бог человеку, сказав, от всякого дерева сада сможешь есть». В слове «заповедал» заложено требование устанавливать справедливую судебную систему в обществе. В другом месте Всевышний дал подтверждение этой идеи, объяснив, что имеет такой смысл, если слово «заповедовал». Сказано в Аврааме, написано, Авраам заповедует устанавливать правосудие после себя. Дерехашем цедеку мишпат. Слово Господь запрещает проклинать Бога. Проклинающий имя Всевышнего смертью умрет, написано. Это Вайкра, 24 глава, 16 пасук. Слово Бог требует отказа от этого поклонства. Не будет я других богов. Это Шмот, 20 глава, 2 пасук. Слово человеку – это запрет пролития крови, запрет убийства невинного человека. Проливающий кровь человека человеком кровь его прольется, потому что по образу Божию создал он человека. Это Берешит, 9 глава, 6 пасук. В слове «сказав» Всевышний зашифровал свое требование к человеку не вступать в запрещенные сексуальные отношения. Творец подтвердил это через пророка. Сказано, если отошлет муж жену свою, и она уйдет от него и станет женой другому, это Ирмиягу, пророк Ирмиягу, 3 глава, 1 пасук. То есть женщина не может быть одновременно женой двух мужчин. От всякого дерева сада, это значит, что можно брать только тебе принадлежащее, разрешенное в пользование. Нельзя грабить и красть. Сможешь есть то, что создатель разрешил в пищу, но не часть от живого животного. Это семь заповедей сыновей Ноах. Понятно, что построение мира начинается с построения себя. Знаменитое начало главы Ноаха. Эла толдот Ноах, Ноах. Обычно это начинается спор, разговор. Он был цадик в своем поколении, во всех поколениях. Или по другим поколениям был не очень цадик. Но естественно, что в Торе ведь нет точек и запятых. Видел такое объяснение. Эла толдот Ноах, Ноах. Главное порождение, главное построение его – это он сам. Как говорил, помните, отец перестройки, перестройку начинаем с себя. Эла толдот Ноах, Ноах. Начинаем с себя. С того, что мы понимаем, осознаем, мир создан для меня. Этот подарок нужно оценить. Но не только для меня. Шлах лахмеха написано. Бросай свой хлеб на воду, помогай другим людям. К тебе еще это все вернется. Создание себя начинается с сотворения своих мыслей, слов и поступков. Желательно, чтобы все они тянулись к чему-то возвышенному. Мы знаем это из пасука, когда Тора напоминает нам и говорит о животных, которых Ноах выводил в свой ковчег. Животные, которые были Тора, Бейма Тора и Инейна Тора. И нечистые, не духовно кошерные. И Тора там говорит, мудрецы, почему он не сказал другое? Он сказал, то, что там и он сказал, Эйнейна Тора. Отсюда Тора мудрецы учат, что хорошо, если ты умеешь сохранить чистоту языка, чистоту речи и мыслей своих, это вам повлияет на твои поступки. Давайте говорить какие-то высокопарные, да, не бойся высоких слов, высокой лексики. Это что в самом святом языке нет просто низкой лексики, там ее не существует. Это такое пожелание, которое нам дает Тора, которое начинается глава Ноах. Новый мир, идея создания нового мира возникает, когда мы узнаем о потопе. И написано, что Всевышний сначала послал потоп, потом он сказал, ой, я больше не буду посылать потоп, я беру на себя обязательства, я не буду этого делать. Там есть такой интересный момент, что причина потопа и причина его отмены, как будто это одно и то же, как будто один и тот же пасук. Одни и те же слова. Написано, если посмотреть внимательно, посмотреть, это пятая глава, это шестой пасук, написано, что Всевышний увидел Всевышний зло человека на земле, и что все помышление сердца его, все мысли сердца его, только ракра, коляем, только зло весь день. И Всевышний пожалел о том, что он создал человека и послал потоп в мир. А потом, когда потоп будет закончиться и Всевышний обещает, что не будет больше писать потоп, там почти такой же пасук, но что-то там изменилось. Что-то там не так. Написано, в этом пасуке, который придет после потопа, там есть отличие. Отличие от того, что было сказано до того. Наш современник Рав Ошер Вайс указывает на эти отличия. Он говорит так: смотри, это два пасука почти одинаковые, почти идентичные друг другу. Ну, еще раз внимательно, да? Вот первый пасук: Ваяр Элоким, увидел Всевышний увидел зло великое человека на земле, и коль ецер махшевот, и все помышление сердца его, только зло, коль весь день. После потопа дает Всевышнее обещание: он вдыхает запах жертв, который принес и приносит ему Ноах, и говорит он: не буду больше проклинать землю. Почему? Потому что человек, ецер лев, его побуждение сердца человека, ра минора, зло от юности. Как же так? Как будто то же самое, как будто одно и то же сказано. На самом деле не одно и то же. А вот уловить, какую надежду нам дает нам Всевышний. Говорит наш современник, из великих раввинов в наше время, Рав Ошер Вайс, он говорит так: смотрите. Во втором пасуке нету слова «коль», нету «все». Написано: помышление сердца человека, зло от юности его. Нету слова «коль», тоже какая-то надежда. Что-то у нас начало теплиться. После потопа начали какие-то ростки добра начали произрастать. Что еще говорит Рав Ошер Вайс? Смотрите. До Мабуля, до потопа, Мабуля — это вообще такое смешение всего. Смешалось зло, добро, тьма, свет, что можно, что нельзя, грех, не грех, все помешалось. Поэтому послал Всевышний Мабуль. Написано перед потопом: ракра, только зло. После потопа написано: нет этого слова «рак», нет слова «только». Снова какой-то росток такой надежды. До потопа написано: «колеем», весь день зло в сердце человека. После потопа написано: «от юности», не написано «весь день». Может быть, какие-то пару часов в день, когда нас не занимает зло, и мы тянемся к добру. И написано, что ецер махшевот либо, помышление мыслей твоего сердца, только зло. А после потом будет сказано, что махшевот, мысли наши, к сожалению, злые наши мысли. Но уже как бы нет этого абсолюта. Что это только ецер ара нас толкает, но наши мысли еще имеют шанс очиститься. Что изменилось после потопа? Ноах не просто так приносит жертву. Он приносит тех самых животных, которые будут в храме на жертвеннике, на Мизбеахе. То есть появилась возможность учить Тору. Ноах уже учит Тору. Сначала Адам Ришон получал Всевышний урок, а потом Ноах это воспринял и продолжал дальше. Появился в мире лимуд Тора. Появился в мире изучение Торы. От нас требует большой ответственности, это понятно. У меня вчера на этом семинаре, когда я был, тоже был один такой очень добрый, милый человек, который пока еще не знает иврит, он прочитал на русском языке один пасук, и этот пасук решил сделать алахой для всех и для себя. Как говорит известная пословица: благими намерениями вымощена дорога в ад. Ему Тора включает в себя огромную систему. Это не только Хумаш, не только Пятикнижие, это Гемара, это Мишна, это Шулхан Арух, это Мишна Брура. Только после этого можно сказать: а вот теперь мы знаем вот Аллаха, закон вот такой-то, вот такой-то. А если мы бросаем просто какой-то стих истории, тем более еще не на иврите, рискуем попасть в страшную ошибку, и эту ошибку увлечь всех остальных. Ему Тора требует большой ответственности. Мы не хотим быть караимами. мой вчерашний собеседник, такой симпатичный, добрый человек, такой симпатичный караим, взял пасук, не зная устной Торы, и из него пытается вывести вещи, которые вводить из него никак нельзя. Ему Тора – это большая ответственность, это большая работа, большая интеллектуальная работа, которую мы обязаны делать в этом мире, если мы хотим мир спасти, на самом деле построить новый мир. Что еще мы знаем? Мы знаем, что говорят многие сегодня. А, вот у нас молитва же есть. Молитва напротив карбонот. Это только одно объяснение, что такое молитва. Фила, да. Одно из объяснений, что такое фила, она напротив карбонот. Карбонот нет сегодня, может, она и молиться не нужно уже. Фила имеет самостоятельное значение. Когда-то Авраам Авину установил шахарит, Исаак Авину минху, Яков Авину марев. Фила имеет отдельную самостоятельную силу. Построение мира возможно вот на этих, как бы, да, таких трех основах. Трех основах. Это лимуд Тора, это изучение Торы, соблюдение мицвот. Это тфила. Даже так часто повторяется в Торе, как я вот это будет сказано, на трех основах стоит мир. На трех основах стоит мир. Три основы держат мир. Тренога – самая устойчивая опора. Тренога – самая устойчивая опора. Устойчивая опора – это мы знаем. У нас просказано, вы будете амсгула, сказано про нас. Сгула – это сыголь, такая голосовка, такие три точки. Так, так и вот так. И как ни крути, это всегда три точки. Я всегда с вами, говорит Всевышний. Вы не всегда со мной, но я всегда с вами. Что мы видим еще? Иногда, чтобы построить новый мир, нужно сначала победить в какой-то войне. Мы видим, что Авраам Авину был первым человеком, который назвал Всевышнего Адон, господин, властитель всего, сказал Авраам Авину. Интересно, есть такое правило, говорит, что браха, в которой нету малхута, это вообще не браха. А как же наш брахот Шмона Исре? Говорит, что там мы говорим про Авраама, там и есть Малхут. Потому что он первый, кто как бы короновал Всевышнего в этом мире. Какой коронацией мы только что проходили в Шушану. Мелах, царь, имеющий абсолютную власть над этим миром, в котором мы находимся. Так вот, то, что делал Авраам Авину, как у нас сказано, Маасей вот Симан Лебаним. Мы видим, что он побеждает в войне, не только силой оружия, побеждает, потому что с ним был Бог. Он открылся Бога, и Бог его поддерживал его и в мирное, и в военное, время. Как еще мы строим наш мир, наш новый мир? Мы должны понимать, что если мы хотим что-то построить, должна быть какая-то иерархия ценностей. Ценности есть у любого человека, это понятно. В любом обществе есть какие-то ценности. Вопрос в иерархии ценностей. Что сначала и что потом. Интересно, что когда Шем, Малкий Цедек, выходит навстречу Аврааму, он говорит ему, ты священник Бога Всевышнего. Это что потом мы увидим, что на Мизбеахе, в храме, сначала будет идти Ола, а потом уже Карбан Хата. Сначала жертва всесожжения, а потом уже грехоочистительная жертва. Сначала то, что сжигается целиком. Очевидно, что если мы говорим, что Масаевот Симан Лебаним, что мы понимаем, что есть вещи, которые, когда мы приближаемся к Торе, когда мы хотим что-то построить, есть вещи, которые нужно на самом деле сжечь до основания, чтобы потом можно было очиститься от грехов, если мы их совершали. Мы видим, что Построение мира, конечно, связано с Мазалем. Мазаль Авраама был такой, например, что по нему у него не должно быть вообще детей никогда. Он сказал Всевышний, выйди, ты поднимешься выше звезд, подними глаза своих звездам, у тебя будет бесчисленное потомство. Ты выше обычного Мазаля. Пишет Рамбан, что такое мазаль, что такое влияние Всевышнего. Он пишет так. Все, что с нами в этом мире происходит, происходит по мере удаления или приближения к Творцу. Или удаляемся к нему, или приближаемся к нему. Чем дальше мы от него удаляемся, не дай Бог, пишет Рамбан, да, на самом деле мы попадаем под влияние звезд и созвездий. Мы приближаемся к нему, говорит Рамбан, мы выходим из-под власти обычного мазаля. Ашем не спешит менять мазаль человека. Надо это заслужить. Это нужно заслужить. Такое выражение мазли хазе. Мазаль видит, может быть, то, что сам человек не видит, его будущее. Но ты можешь всегда это изменить, если ты приближаешься, поднимаешься к Творцу. Как? Нам рассказала Тора. Своими мыслями, словами, поступками, такой способ, такие. Такие три ракетоносители, которые могут поднять нас выше обычного мазаля. Мы видим, что строительство нового мира, нового человека, конечно, это проблема воспитания. Понятно, что это проблема воспитания, отцы и дети, что мы передаем нашим детям, нашим внукам. Это очень важно. Если мы не передаем эти ценности, саму иерархию, наши дети внуки могут ошибиться и принять главное за неглавное, второстепенное за важное. Надо передать то, что мы передаем. Интересно, написано, что ты, об Аврааме написано, ты придешь своим отцам в мире, как это к отцам. А, оказывается, Терах, отец Авраама, тоже сделал чуву, есть такое мнение. А если даже он не сделал, то сын его, Авраам Авину, может помочь отцу там. Сын может помочь отцу там, если отец уже там, и он не успел в этом мире сделать чуву. Дети здесь могут это припомочь людям, родителям своим, которые находятся уже не в этом мире. Великое испытание Авраама, которое он проходит, великая заповедь нам оставленная, это Брит Мила. Это хатима, это как бы печать Ашема на теле человека. Нам надо не забыть, что только два народа в мире делают такое обрезание. Это Исраэль и Ишмаэль. Ишмаэль не делает до конца, как мы, но есть только два народа в мире, в имя которых есть имя Бога. Это Исраэль и Ишмаэль. Поэтому если мы хотим строить наш новый мир, то мы должны соответствовать заповеди, которые нам дал Всевышний. В Аврааме сказано, меняет свое имя, помните? Авраам становится Авраамом. Почему? Сам пасук говорит, Авраам это Авамон Гаим. Это отец множества народов. На нас лежит колоссальная ответственность за то, что мы в этом мире делаем. Колоссальный ахрают. То, что в этом мире делаем. Только за себя, за свой народ, за все человечество. Авраам отец множество народов. Интересно, когда он собирался делать брит, он советовался с разными своими нееврейскими знакомыми. Ему Мамре сказал, делай брит. Делай, сказал Мамре. Тебя спас Всевышний из огненной печи, и ты еще спрашиваешь, делать или не делать это? Конечно, делай. Как потом вознаградился этот совет Мамре? Именно в Илоне Мамре написано, открывается Всевышний Аврааму после Брит Милы. Интересно, есть такая версия, об этом говорил Рафьоль Шварц, он говорил, что, скажем, почему английский язык завоевался с собой весь мир. Есть простое объяснение, как всегда есть пшат, всегда есть простое объяснение. Британская империя была огромной колониальной империей, поэтому английский завоевал с собой весь мир. Но у Франции тоже было много колоний. Именно английский завел с собой весь мир. Почему? Рафаэль говорил так, что интересно, есть вещь, что в королевском доме Британии мужчины из поколения в поколение делают брит-милу. Нет, так как у нас, это не наша брит-мила, делают брит. Они почему-то, есть такая у них какое-то предание, что они из потомки царя Давида. Рафаэль говорил, что может быть вот за эту заслугу английский завоевал с собой весь мир, английский язык. Мамре дал Аврааму совет, делай брит. Именно в Луне Мамре открывается, шхина, божественное присутствие, открывается Авраам. Что мы видим еще? Наше построение этого нового мира. Спрашивают, почему, когда пришли Малахим в ангелы к Аврааму, почему они ему сказали, ну, сделай, как ты сказал. Они не сказали, давай сделаем, как ты сказал. Они же были ангелы, Малахим, они понимали, что они на самом деле не будут угощаться кушаниями. Авраам будут только делать вид, что они кушают это. Говорят наши мудрецы, отсюда мы учим простую вещь, не ври. Ангелы не хотели врать. Они сказали, сделай, как ты сказал. Ты сказал, ты сделай. Мы не будем участвовать в этой еде на самом деле. Отсюда простая такая, простое правило, которое мы тоже учим для будущего построения себя и мира, и человека. Не врать. Не лги. Даже ангелы не хотели врать. Уж тем более мы здесь. Помните, мы когда-то с вами вспоминали, Рава Дрессер, он объяснял, почему в Рош ха-Шана два дня, а не один день. Пишет Рав Дрессер, когда Рош ха-Шана была одним днем. Почему? Люди были цельны. Человек думал, говорил то, что думал, и делал то, что говорил. Поэтому был один день для Рош ха-Шана. Пишет Рав Дрессер, а потом Всевышний так устроил такую ашгаху, начали опаздывать свидетелей, появились два дня Рош ха-Шана, чтобы потом не ошибиться в принесении жертвы, в принесении псалма, который поется на Рош ха-Шану. А почему так произошло? Потому что люди стали более-менее цельными, пишет Рав Дрессер. Мы говорим одно, думаем другое, делаем третье. Это наша проблема сегодня. Ангелу Авраама не хотели врать. В будущем, пишет Рав Дрессер, наша Рош ха-Шана снова станет одним днем, мы снова станем одним цельными существами, цельными людьми. Мы будем говорить то, что думаем, и делать то, что мы говорим. Что еще мы видим? Мы видим, что есть разные уровни соблюдения Торы. Разные уровни. Спрашивают мудрецы, почему Авраам Авину не дал хлеб Малахим. Должна была Сара месить тесто, а Сара в это время была не да, она не могла месить тесто. Авраам, написано так, он кушал хольную пищу бетара. Даже хольную пищу он соблюдал законы Диней Тума и Таара. Ну, нам сегодня пока что этот уровень как бы не грозит, потому что мы все тмеймет, мы когда рождались в роддоме, там кто-то уходил из земной жизни наверняка, и поэтому мы имеем самый высокий уровень тумы, но при всем при этом надо знать, понимать идеал, к которому можно стремиться. Были мудрецы в нашем поколении, в нашей истории, которые вот так вот даже в хольную пищу, будничную пищу, они кушали в состоянии Таура. Сегодня мы не можем по-другому, потому что если мы не будем кушать ничего, мы умрем с голоду. А можно есть хольную пищу в состоянии Таме. Нам можно это сегодня, потому что это не карбонот. Но если мы знаем, и твердо уверены в нашем знании, что вернется храм, и вернутся все карбонот, вот карбонот уже нельзя будет кушать в состоянии Таме. Нужно быть к этому готовым. Это еще одна масса, вот, которая дела отцов, которые нам могут помочь в этом построении себя, мира для будущих времен. Еще один важный эпизод в жизни Авраама, нам всем хорошо знакомый, когда он молится за Содом. Ну, мы все с вами бывали на экскурсии на Мертвом море. Там было 5 цветущих городов. Нет сегодня ничего. Помним, как море молится Авраам Авину, спрашивает Всевышнего, ну, если найдется такое-то количество цадиков, какое-то минимальное количество цадиков, а если вот ничего не найдется, вот тогда, да, тогда этим городам конец. Они погибнут. Интересно, что сказали с вами, помните, написано в Перке Авот много раз, на 3 основах держится мир, 3 основы. Наши мудрецы так, что если есть 2 цадика в городе, то, скажем, Всевышний к ним присоединяется как бы как третий цадик, сверхцадик это Всевышний. Есть 3. На 3 уже может держаться город. Так Авраам Авину просит, что хотя бы было 10 цадиков. Хотя бы 10 цадиков. Потому что если 10 цадиков, значит по 2 цадика на город. Ну, Всевышний присоединится, будет 3 цадика на город, тогда может город устоять. Если 2 цадиков нету, то потому что некому присоединяться. И тогда вместо пяти цветущих городов мертвое море, соленое море. Помним с вами, что царик — такое слово не страшное, такое не фантастическое. Это человек, который знает, что есть Тора. Так Мара приводит эти ступеньки, помните? Он знает, что есть Тора, это первая ступенька. Он знает, какие-то вещи нужно делать осторожно. Стараться не обижать ни Бога, ни людей. Какие-то вещи надо делать очень быстро. Такой зрезут, проворность такая. И четвертая ступенька. Она стремится к чистоте. К духовной чистоте. Физически тоже будет хорошо. Вот и все. Тора, осторожность, проворность и накиют такой, чистота, душевная, духовная чистота. Если это есть, то это уже уровень цадика. Еще не хасида. Хасид — человек, который делает больше, чем положено по закону. Но это уровень цадика. Если мы идем за этим таким известным тоже сравнением, что ты человек, ты город, ну и если нужно, чтобы было три хотя бы цадика внутри этого города, надо поискать внутри себя что-нибудь такое, какие-нибудь свои качества характера, свои поступки, чтобы было хотя бы два поступка, чтобы были в порядке, а уж там Всевышний может присоединиться, будет третий поступок, тогда этот город имеет право на существование. И тогда ему сказано очень часто, что ты город. Еще одна вещь, которая может нам пригодиться из Моасея, вот из того, что случилось там с нашими праотцами. Помните историю с Лотом, когда пришли ангелы и Лота, и людей, которые хотели издеваться над гостями Лота, они ослепили, написано. Что это за слепота была? Когда наши мудрецы, это была непростая слепота. Как поразили такой слепотой, когда человек вместо одной вещи видит две или три. Ну, как пьяный человек видит, на двоится, троится в глазах. Такая там была слепота. То есть они не могли найти вход в дом, могли найти выход и вход в дом Лота, потому что им мерещились разные другие входы, которые были ложными, миражами, фантомами, они не входом и не выходом. Снова мы имеем шанс задать этот вопрос самим себе. Насколько мы сегодня зрячи, насколько мы слепые, насколько мы иногда не видим реального выхода, реального входа в Тору и вокруг создаем какие-то такие фантастические мнимые входы, когда на самом деле не входы в Тору. Чтобы не были так же слепы, как эти жители из дома. Еще одна очень важная вещь, которая нам приходит от Авраама Авину. Написано: «Вейшкем Авраам бабокер». И встал он утром, Авраам. Говорят наши мудрецы, говорят наши книги, что обычно, что кто-то хочет что-то много успеть, он должен начать как можно раньше делать свои хорошие поступки. Авраам, он встал утром. Рано утром встал Авраам. Что он встал утром? Говорят наши книги, он установил молитву Шахарит. Это он установил молитву Шахарит. Это Авраам Авин. Почему именно молитву Шахарит, спрашивают мудрецы? А почему не заодно уже не Минху и не Марьев? Потому что если Моасей, вот Симан Либаним, то каждый из них как бы проецировал то, что он делал, на эпоху. Эпоха проецировалась, наверное, на его поступки. Авраам установил молитву Шахарит, когда все становится ясно, прозрачно, когда можно видеть, когда отвечаешь Амуда Хаверот, ты видишь, отвечаешь столб от человека, отвечаешь голубую синюю нить здесь своих цицит. Это Шахарит. Это восход солнца. Авраам как бы соответствует эпохе, которая была до разрушения первого храма. Когда были открытые чудеса в нашей жизни, в нашем храме. Это Авраам Авину, это Шахарит. Исхак Авину установил вторую молитву, Минха. Это после полудня. Начинает солнце клониться к закату. Это эпоха второго храма, когда многих вещей, которые были в первом храме, уже не было. Не было каких-то чудес. Это Исхак Авину. Яков Авину. Это наш Галут. Это сокрытие лица. Это уже темно. И вот эти темноте мы должны открыть Всевышнего. Это гораздо сложнее, чем это было, когда были открытые чудеса и явное влияние Всевышнего в этом мире. Мы с вами вспоминали уже, сказал Рав Хискунин. Сокрытие лица – это проявление тоже любви Всевышнего. Что даже если мы делаем какие-то неправильные поступки, и мы должны получить воздаяние за это, что делать, если мы ошиблись, мы сделали неправильные вещи. Какой-то отец, я не хочу видеть, отворачивая свое лицо от них. Только перестаньте делать глупости и преступления, и я повернусь к вам снова, снова лицо. Потому что когда мы молимся, отходим назад, вот так вот делаем это. Осе шалом бимруав, ты, творящий совершенство, мир в высших мирах, потому что сначала налево, потом направо, потом посередине. Понимаете, что в книгах каббалистических обычно такие рисунки такие, каббалистические, они такие как бы со спины. Вот Всевышний как бы спиной к нам находится, да? Мы смотрим. Пока что он от нас отвернулся, скрывает свое лицо. В будущем, когда мы добьемся, дождемся, заслужим, чтобы он, наши молитвы были более действенными, написано так, повернется к нам лицо. И тогда то, что нам казалось судом, окажется милосердие. Левая сторона кажется правой стороной. Поэтому то, что нам установил Моше Рабейну, установил Авраам Авину, Исхак Авину, Яков Авину, наши молитвы, это тоже наше наследие, которое мы должны, конечно, должны воспользоваться. Написано: «Вышкем Авраам Бабокер, оседлал осла и взял Шнейна Ура». Двух отроков он взял с собой. Еще другое объяснение. Не просто это отроки написано, а это шаним, годы. Годы. Он взял с собой годы своей юности. Чем раньше, тем лучше. Чем раньше начнешь понимать эту истину, тем лучше. Написано есть такое правило, такая алаха. Мипней сева такум. Перед сединой встань. Встань перед седым человеком, так? Такой закон, такое этическое правило. Если такое толкование этого закона, найди истину до твоей седины, до пенсии, найди истину. Как можно раньше, мипней сева такум. Раньше с этой седины встань, поднимись, постарайся увидеть и услышать Всевышнего, голос Всевышнего в этом мире. И тогда я буду как Авраама Авину. Все годы юности он забрал с собой. Все, что было с ним в жизни, он забирает с собой. Еще одна очень важная вещь, которую мы наследуем от Авраама. Написано, говорит Всевышний: теперь я знаю, что ты есть тебе трепет предан, есть того, и то, что называется Ират Шамай, когда он совершает акеду, связывание Исхака своего сына. Поэтому наши мудрецы, понятно, что уровень Авраама это непостижимый, недостижимый для нас сегодня уровень, но снова есть потенциал, есть куда нам стремиться, есть куда идти. Авраама Вину, можно совершить поступок совершенно невероятного смысла, невероятного, невероятного значения. И он готов его совершить. Говорит Всевышний: теперь я увидел, что ты на самом деле трепещешь предо мной, теперь ты получаешь награду за это. Тоже такая простая, видимо, этическая истина. Если Всевышний видит наши усилия, то по усилиям награда. По усилиям мы получаем награду. Если мы не усиливаем себя, свою душу, свой интеллект, свои стремления, ну, и тогда награда оказывается меньше. Нас вообще ждут небеса, чтобы мы служить не ради награды, а ради того, чтобы, как написано, нахат рух, создать удовольствие, так сказать, Всевышнему дать, лишма, чтобы учить Тору, заниматься Торой, ее заповеди, ради имени ее. Снова, это такой потенциал, такая высшая такая какая-то ступенька. Но хотя бы сейчас, хотя бы подняться на первую ступеньку, да, мы хотим какую-то награды с небес за то, что мы делаем. Хорошо, да, Всевышний, я дам вам награду, только вы постарайтесь сделать максимум, не минимум, не посередине, а максимум того, что вы можете. Каждый из вас, каждый из нас имеет какие-то свои силы и свои границы, конечно. Понятно, что у разных людей разные границы, разные возможности учиться, соблюдать за законы, но сделай какое-то усилие, говорит Всевышний. Авраам открыл существование Бога. То написано, что Аврааму открылся Бог. Так открылся Бог или открыл существование Бога? Что это было? Это то и другое, это правда. Он очень хотел, очень стремился открыть существование Бога и сделать и первые шаги. Всевышний открылся и сказал: да. Да, ты открыл правильно. Иди сюда, это все правильно. Эта дорога правильна. Интересно, что Авраам когда он покупает Марат Махпила, пещеру Махпила для своей жены. Там есть такой тоже такой странный вопрос, потому что Тора называет по именам обычно праведников. Злодеев так особенно не жалуют. Но тут злодей Фрон назван по имени. Что это? Зачем это? Почему именно он назван по имени? Говорят наши мудрецы, что когда Авраам покупает пещеру Махпила, он понимал, что это место необычное. Марат Махпила – один из входов в Ганеден, в райский сад. Там похоронены Адама Ришон и Хава. Оттуда исходит какой-то духовный свет из этого места, который этот свет Эфрон не видит. Эфрон – слово «афар», в котором нет ни одного случайного слова, ни одной случайной буквы. Афар – это прах, земля. Такой заземленный человек такой. Заземленный, он не видит этого света. Он готов это место, место отдать просто так. Ну, правда, за огромные деньги. 400 шекелей – это огромные были деньги. Говорят книги того времени, годовая зарплата рабочего, годовая зарплата была 8 шекелей. Это невероятные деньги, которые требуют Афрон от Авраама. Какие еще скрываются тайны за этой сделкой? Говорят, что там где-то в небесах есть такой, такой малах Эфрон, который записывает ипароном Эфрон, карандашом тех, кто встанет, когда будет оживление из мертвых. Авраам понимает, как пророк это, и он покупает своей жене место в этом воскрешении из мертвых. И просто так покупает это место. Еще одна очень важная вещь, которую она напоминает, напоминает наша, наш праотец. Говорят, что когда он ушел, ушел из земной жизни, написано, что его оплакивали. Оплакивали люди, оплакивали его, потому что ушел из жизни глава мира. Ушел из жизни глава мира, ушел из жизни человек, который возвращал души к вере во Всевышнего. Мы являемся его продолжением. Было сказано Аврааму: в Ицхаке наречется тебе зера. Если как Мара рассказывает, как пришли сны Ишмаэля с нами спорить, сказали: Ишмаэль первый сын, давайте ему двойную долю наследства. Ответили евреи, говорит Мара: подождите, подождите. Если бы отец умер, не оставив завещание, тогда вы правы. Двойная доля, наверное, полагается Ишмаэлю. Но так как отец при жизни, по слову Богу, сказал, в Ицхаке, сказал ему Всевышний, начнется тебе зера. Это твое настоящее продолжение. Мы должны быть достойны, достойны этого, этого продолжения. И когда ушел Авраам Авину из этой жизни, говорят наши, наши книги, оплакивал его весь мир, который его знал. Сказать о народе мира, ушел капитан нашего корабля земного. Что же мы теперь будем делать на судне? Оно может затеряться, погрузиться в пучину, разбиться о скалы. Судно жизни осталось без капитана. Что мы отсюда еще можем учить? Как это говорят, у матросов нет вопросов. Это у матросов. Капитан должен быть вопросы и ответы на эти вопросы. Капитан должен видеть, куда он плывет и вести корабль в своей жизни. Помните, это толдот Нох, Нох. Главное порождение Ноха – это он сам. Главное порождение Авраама – это он сам. И потом уже все остальное. Дети, ученики, весь остальной мир. Но сначала будь капитаном. Задай вопросы, ищи, смотри вдаль. Понимай, куда нужно плыть и веди за собой себя и всех остальных. Это наследие Авраама. Это наследие недельных глав хешванских, потому что это время потопа. Хешван – это время потопа. Мы сегодня видели, как загремели громы и молнии, как пошел невероятный дождь. Это время потопа. Чтобы в потопе устоять, чтобы судно выдержало натиск потопа, мы должны быть капитанами, которые смотрят вдаль и понимают, понимают цель, назначение нашего нашего маршрута. Вот такие размышления приходят в голову накануне месяца Хишван. наше время, мне кажется.
Наше время истекло, да. Но я вижу, следующий лектор еще не с нами. Поэтому, если есть какие-то еще дополнения или вопросы...
Конечно, всегда, у нас всегда есть в запасе пару слов. Тора же бесконечно. Но смотрите, что еще интересно. Интересно, что когда Аврааму дается это обещание, Всевышний говорит, потом, что будет как звезда, как звезды и песок. Ну, звезды очень приятно звучит. Понятно, что мы хотим быть как звезды все. Похоже на суперзвезды. А песком, а где в песке браха? Ты будешь как песок? Написано там не просто песок, а песок, который на берегу моря, который останавливает море. Помните, в начале создания, в начале творения могло море захлестнуть с собой весь мир вода. Сказал Всевышний, дай, остановись, здесь твоя граница. Море остановил песок, остановил берег. Если ты будешь даже хотя бы песком морским, у тебя все равно будет сила остановить какую-то ненужную, неправильную стихию. Ну, а где эти стихии? Мы снова возвращаемся к тому, что, во-первых, ищи эти стихии в себе. В себе. Какие-то неправильные стихии. Стихии, страсти, мысли, слова, поступки внутри себя. Имей силу песка сказать, дай, остановись. Так нельзя говорить, так нельзя думать, так нельзя поступать. Это сила морского песка. Вот такая еще интересная аналогия, которая приходит, когда мы размышляем о том, что такое оставил нам Авраам Авину. Есть еще одна очень важная вещь, которая тоже многим известна. Просто вспомните это, да? Когда приходят эти путники к нему, он просит их омыть ноги, помните? Почему они поклонялись, они были на своих ногах, они поклонялись? Потому что были уверены, что все, так сказать, награды жизни зависят от их усилий, и все. От их усилий. Вот они, путники такие, торговцы, ходят с места на место, пыль на ногах, это им приносит удачу, их ходьба, их усилия. Понятно, что нужно быть сильным человеком и стараться делать все, что можно сделать. Но при всем при этом нельзя поклоняться никому и ничему, кроме Всевышнего. Одно из определений, что такое еврей, отсюда и приходит. Человек, который не принимает аводу зару ни в каком виде. Аводу зара буквально это чужая работа. Как по-русски, идолопоклонство. Еврей не принимает. Еврей живет это ощущение, пришедшее к нам Аврааму Вину, есть один Бог в этом мире, и Он управляет миром и нашими поступками. Вот еще одна такое, да, такая идея, которую мы можем вычерпать из этих недельных глав, нам приходит сейчас в месяце Хишва.
Да. Спасибо большое, Рав Леви. Спасибо огромное. Мирьям Злотник уже с нами. Мы благодарны вам, что вы дали нам возможность ее дождаться. Мы благодарим вас за замечательный урок. Прощаемся с вами.